Мы читаем труды Рабаша, второй том, 814 страница, статья «Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе?» Еще раз, труды Рабаша, второй том, страница 814, статья «Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе?» Наши материалы, конечно, находятся на сайтах. Можно там же задавать вопросы.
Что такое тот, кто не трудился в канун субботы? Что будет есть в субботу в работе?
Наши мудрецы сказали, сказали ему другие народы, «Властелин мира, дай нам Тору сначала, и мы будем исполнять ее. Дай нам Тору сейчас, и мы будем исполнять ее». Сказал им Творец, «Неразумные мира, трудившиеся в канун субботу, будет есть в субботу. Тот, кто не трудился в канун субботы, откуда будет есть он в субботу?» Это конец цитаты. И нужно понимать это в отношении работы. Первое. Что такое труд в канун субботы? Второе. Что называется субботой в работе? И третье, зачем нужен труд, усилия, чтобы постичь понятие суббота? Известно, что субботой называется цель сотворения небес, небес и земли. То есть цель сотворения небес и земли была ради субботы. Это значит, что понятие раскрытия желания его насладить творение, когда это раскрывается на глазах у всех, и это называется суббота, шаббат. То есть отдыхал от всей работы своей, поскольку существует огромная работа, которая раскроет на глазах у всех управление Творца как добрый, творящий добро. И тогда уже не будет работы в состоянии будней. Ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будней святость. А понятие «святость» — это понятие «осветил», то есть отделил себя от всех келим получения и выполняет все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «святы будьте, ибо свят я», что означает, поскольку Творец отдающий, то творения должны достичь подобия свойств с ним. Материально мы видим, что человек работает только ради вознаграждения, пропитания. И вознаграждением называется пища, которой питается тело. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и тому подобное. А есть пища духовная. К ней относится уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия, иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно к подготовке к трапезе.
То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающие не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует. Поэтому в святости, которая называется «ради отдачи», а поскольку человек создан с желанием получать ради себя, а дающий требует, чтобы работал на него, что называется «все деяния твои будут во имя небес». Иначе, если дающий даст получающему в его килим получение, все уйдет в ситра ахра, которая эксплуатирует изобилие святости. Потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, называемое различием по форме, то это противоположно святости. Действительно, поскольку это противоестественно как для разума, так и для сердца, это называется усилие, и это подготовка к трапезе. То есть то, что человек должен намереваться ради Творца, а не ради себя. Чтобы достичь такого кли, называемого «ради отдачи», требуется большая работа и большое усилие. И это то, что называется подготовка к трапезе, тогда как трапеза называется понятием «шаббат». И сказано выходит, что эта работа называется работой будней, то есть что нужно работать, чтобы вычистить будничное, которое находится в сердце человека, и внести туда святость. Святостью называется слияние с Творцом, а будничным — называется отделение от Творца. Поэтому вся работа заключается в том, чтобы придать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом, как сказано: «Святы будьте, ибо свят я, Творец». Таким образом, он обретает килим, которые способны получить то, что Творец хочет дать. Удовольствие и наслаждение, называемые трапезой. И это субботняя трапеза. И в этом смысл сказанного: тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть он в субботу? И мой отец-учитель приводит пример в отношении работы на Творца. Работать не для того, чтобы достичь собственной выгоды, а чтобы все было во имя небес. Ведь иначе уходит все изобилие в клипот. И это написано в книге «Прихахам». Великий царь, добрый, творящий добро, все устремление которого было лишь насладить жителей своей страны, не нуждался в никакой работе, которую делали бы они ему. И выделил он место, издал он указ для всех абсолютно жителей страны, и выделил он место в своем дворце для этого, ясно постановил, что нельзя работать вне предназначенного места. И вот награда их у них на месте труда их, ибо приготовил он великие трапезы. И началась работа, и полагали, что царь подготовил надсмотрщиков заходом их работы, чтобы знать, кто служит ему, а кто не служит. Однако царь скрылся, и нет никакого надзора, и каждый делал то, что ему нравилось. Так представлялось это им, и не знали они о чудесном изобретении, что примешал он некую дурную пыль в яство сладости, а против нее распылил целебную пыль в здании для работы. И так выявился надзор сам собой, ибо любящие его соблюдали указания царя в точности и совершали все работы, как было поручено им, и работали точно в том месте, которое было предназначено им именно для этого, и, само собой, вдыхали в тело свою целебную пыль. Также, когда наступало время трапезы, пробовали они яства, в жизни не пробовали они таких вкусов, и потому безмерно прославляли они и восхваляли царя. Но низкие, которые совершенно не понимают высокого достоинства царя, который благодаря этому достоин, чтобы любили его преданной и верной любовью, когда увидели, что надзора нет, не соблюдали указания царя как следует. И тогда наступало, когда наступало время трапезы, когда испробовали они сладости, наполнилось небо их горьким вкусом из-за упомянутой выше пыли, и ругали они и срамили царя. И в этом проявилось управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезно в точности выполняли работу вместе предназначенную для этого. И таким образом впитывали в келим отдачи нет там смерти и тьмы, поскольку в сосудах получения нет кроме тьмы и смерти по причине различия свойств между светом и таким сосудом. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях с помощью сосудов получения, нет там никакого вкуса. И в сосудах получения можно ощутить лишь вкус материальных наслаждений, в которых ощущается вкус сладости, когда человек получает материальные наслаждения. И смысл в том, что так было сделано изначально, чтобы могло существовать творение, чтобы было чем наслаждаться, до тех пор, пока человек не обретет сосуды отдачи, которые называются сосуды единения с Творцом. То есть человек не будет отдаляться от Творца во время получения наслаждений. И для того, чтобы было человеку откуда получать жизненные силы и наслаждения, мы учим, что посредством разбиения сосудов светит очень тонкое свечение, называющееся маленьким свечением святости, которое светит внутри клипот и от которого питаются все материальные наслаждения. Поэтому от материальных наслаждений человек может получать наслаждение и хорошее настроение. Однако ощутить настоящее наслаждение, то главное, что было задумано в желании насладить творение, на нем покоится эта пыль сокрытия исчезновения, тьма и горечь, и нет никакого вкуса у Торы и заповедей. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которые находятся там в силу исправления, сокращения. А целительную пудру он добавил в усилие в Торе и заповедях, То есть именно в усилиях, в Торе и заповедях находится этот целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, которая ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, которую Творец добавил на трапезе, и что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых лишь и можно найти место, где постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума, то есть когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. Это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума. Ведь это очень тяжело, и не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому? Дело в том, что нужно знать, что такое выше разума, называемое усилие, то есть нужно прикладывать усилия в занятиях Торой и заповедями. Но дело в том, что поскольку человек создан желанием получать для себя, и поскольку на это желание получать было произведено исправление, для того чтобы не было различия по свойствам в момент получения изобилия, а чтобы даже в момент получения изобилия быть в слиянии, называемом подобие свойств, потому было произведено сокращение и скрытие. Это значит, что как только человек пожелает получить добро и наслаждение в получающий келим, он не увидит никакого света, а только тьму, называемую пространство, свободное от света. И человек должен обзавестись сосудами отдачи, которые соответствуют понятию «как он милосерден, так и ты будь милосерден». А как обретают такие келим? Посредством усилий в Торе и заповеди. То есть, когда занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы обрести келим отдачи. В том смысле, что человек не требует никакого возмещение за свои занятия Торой и заповедями, но возмещением и вознаграждением ему будет то, что он обретет силу делать все ради Творца, а не ради себя. То есть человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы. Это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучают малолетних и женщин, и все народы Их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткроют тайну эту очень постепенно. Мы видим из слов Рамбама, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповедей. Первое. Ради собственной выгоды, то есть чтобы получить вознаграждение, а не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение наказания, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. И с точки зрения работы это не называется усилием, хотя с общественной точки зрения это тоже называется усилием. Второе — усилие в Торе и заповедях, то есть занимающийся Торой и заповедями не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, но вся его работа ради Творца. И это против разума. Поскольку разум обязывает, чтобы человек работал ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он выполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого он получил силы работать только ради Творца, а не ради себя, тогда тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, сошел с ума? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Тогда ты скажи, что тебе будет с этого?» И это понятие называется большим усилием, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и прямой разум на стороне тела, поскольку это его природа. Выходит, что это называется усилием, поскольку оно выше разума, как сказано выше, потому что тело не согласно работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями, понятие усилия, то есть чтобы посредством своих занятий Торой и заповедями он должен удостоиться ступени отдачи, которую можно достичь именно тем, что изучает в понятии усилия, так как сказано выше, когда он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказано у мудрецов: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения, по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот, после каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не продвигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей. Поэтому это дает ему силы молиться Творцу от всего сердца, чтобы спас его от этой опасности, что, возможно, он будет должен сбежать с поля боя. Поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе, но я не могу знать, что будет потом. Может, даже и не будет того, чтобы обратиться к тебе за помощью». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, покуда душа во мне, потому что я боюсь, что потом, возможно, я умру, и я упаду в место разобщения и отчаяния, где нет никакой веры в Творца, даже в самой малой степени, когда можно молиться Творцу. Потому что человек, падающий в отчаяние, уже не просит никакой помощи. Поскольку до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще способен на действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих возможностях и в силах делать, делай». Получается, что усилие в том, что он хочет работать в отдаче, именно это то, что вызывает в нем усилие, и это то, что вызывает в нем молитву, чтобы Творец помог ему и дал поверить верой мудрецов, которые сказали: «Пришедшему очиститься помогают». Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма, это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него кли отдачи, которая убирает скрытие с трапезы. И это скрытие, это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. И таким образом можно истолковать сказанное мудрецами. Сказал Творец: неразумные мира, требующие, трудившиеся в канун субботы, будет есть в субботу. И спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе? Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришон. На что это похоже? На царя, у которого есть замок, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «замок, полный всякого добра». И это называется субботняя трапеза. Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называется шесть рабочих дней, суть которых создание подходящих келим, которые будут способны вместить трапезу, включающую весь Израиль, которая будет в состоянии конечного исправления, то есть то, что определяется у мудрецов понятием «Исраэль», и которое истолковали, что сотворение мира было для Израиля, как написано, «И в начале создал». И нет начала, есть Израиль, как сказано, начало Израиля. То есть, что дворец полон всяческих благ — это для всего общества. И частным образом трапеза имеет место, когда человек исправляет свои поступки и выходит на ступень Израиль, который называется Яшар-Кель, что значит, что все его действия ради Творца, который называется Кель. И тогда он удостаивается понятия трапеза частным образом, а в состоянии конечного исправления будет так, что все частные придут с подходящими келим, чтобы получить пищу, как было упомянуто, сказал Творец, тот, кто трудился в канун субботы, будет есть в субботу. Как сказано в примере с исцеляющим эликсиром, то есть посредством усилий в Торе и заповедях, в самих усилиях найдут лекарство, отменяющее сокращение и скрытие, покрывающее трапезу. Из сказанного нужно толковать то, что приводится в трактате «Шаббат». Сказал император Раби Йошуа бен Ханани, почему субботнее блюдо источает аромат? Отвечал он ему, есть у нас одна приправа, называемая «Шаббат», которую мы кладем в него. И сказал он ему, дай нам ее. Отвечал он ему, всякому, кто соблюдает субботу, она полезна, а не соблюдающему субботу она не полезна. И хотя простое толкование, тот, кто соблюдает субботу, однако в работе это нужно толковать как соблюдающий субботу, то есть соблюдает, как выражение «отец верен делу своему». И это значит, что он видит и сидит и надеется, и говорит, когда же я смогу обрести келим, подходящие для получения субботней трапезы, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «добро и наслаждение», облаченное в 613 заповедей, в понятии 613 законов. И как сказано в толковании Сулам, что в каждую заповедь вложен особый свет. И это уже называется понятием субботние трапезы, когда способны принять ее именно в результате работы и усилий, что происходит посредством выполнения 613 заповедей в понятии советов, как достичь понятия света, возвращающего к источнику. Поэтому толкование слов «тот, кто соблюдает», то есть соблюдает 613 заповедей в понятии советов, чтобы достичь понятия отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезает с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей, понятий советов, и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях, посредством усилий остается скрытие над добром и наслаждением. Таким образом, нужно толковать сказанное мудрецами. И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в грядущем будущем. И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников в грядущем будущем»? И вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть, что удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес», а это келим отдачи. И ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь грядущего будущего в других келим, а не в тех, что есть у них сейчас, то есть в келим получения. А в будущем получат келим отдачи, и в этом смысл сказанного, и знай, что вознаграждение праведников в грядущем будущем.
В начале статьи он говорит, что тех, у кого нет этого предназначения, таланта, он не может приложить эти усилия. Какой талант необходим для того, чтобы удостоиться этой духовной пищи?
Ну что тебе сказать? Ты находишься на улице, на работе, в разных местах и со многими людьми. Почему нет у них права приходить и учиться? А ты вместо того, чтобы спать, отдыхать, или, может быть, деньги заработать, ну да, или что-то такое, что понятное всем, ты вместо этого приходишь на какой-то урок, чтобы послушать, что надо быть целиком и полностью в отдаче. Где вообще здравый смысл?
Я понимаю, что это пробуждение точки в сердце.
Да, пробуждение свыше, да, точки в сердце. А у них нет. Поэтому ты вот выполняешь то, что Творец дал тебе пока, и на этом ты уже развиваешь собственный килим. А тот, кто приводит это в действие, это Творец, ну это разумеется. Но потом ты уже продолжаешь. И ты продолжаешь за счет того, что ты встаешь ночью, учишься, участвуешь с товарищами, ну и так далее. Так вот приходим к духовной награде.
Спасибо, Рав. Работа, потому что я понял из статьи, это прилагать усилия ради отдачи и наслаждения Творцу, и не получая вознаграждения. И путь продвинуться туда — это то, что меньше и меньше тело противится, и чувствуется, что далек от достижения цели. И вопрос, там рождаются у него килим, килим, когда он хочет отдавать. И с этого момента тогда, какова работа с этого момента, когда рождаются у них эти килим отдачи? Что дальше нужно делать?
Надо делать дальше. Это то, что он продолжает сейчас работать в отдающих килим.
А что это значит?
Ну, с намерением, ради отдачи.
Это увеличивает келим, это уже работать с другими наполнениями.
Да, это уже увеличивает келим. С намерением ради отдачи он приходит к состоянию, когда он начинает познавать Творца, кому он дает, и прийти к слиянию с ним по совпадению по форме. И так он узнает весь мир, в котором он находится.
Может быть, с другой стороны подойти. Пока не достигают килим отдачи, мы работаем в одном направлении, не ради получения вознаграждения. Вопрос, возможно ли вообще работать параллельно в двух линиях, двумя этими стилями, в килим отдачи, и также работать ради получения?
Нет. В отдающих килим мы можем работать только тогда, когда мы выходим из системы получения и заходим в систему отдачи. И тогда у нас есть уже килим отдачи ради отдачи, а потом и получение ради отдачи.
Получение ради отдачи — это говорит о том, что мы работаем для отдачи ради отдачи. То есть два этих понятия вместе существуют.
Да.
Как это делают? Это то, что дает нам окружение?
Это еще не для нас. Это пока еще не для нас, а то сейчас люди запутаются.
Кен.
Он дает пример, когда царь дает эту пудру, и не была пища вкусная, и исцеляется тот, кто пробует. То есть тот, кто отдает, ему нужно отключиться от желания получить. Мы приходим на урок, у нас есть горючее для того, чтобы совершать эти действия. Если для кого-то это хватает горючего, для кого-то нет, иногда получается отключиться от этих действий. Вопрос, как мы можем увеличить это количество горючего, чтобы у нас была сила в течение дня выполнять все эти действия?
Вот помшила.
Ну-ка, еще раз вопрос.
Как мы увеличиваем количество горючего, с которым мы выходим с урока, чтобы в течение дня у нас были силы преодолевать и отказываться от этих наслаждений ради получения?
Ну, это за счет того, что называется зависти, страсти и подчастей. И за счет того, что мы смотрим на товарищей и впечатляемся тому, что есть у них желание и правильные намерения.
Я слышал, что вы сказали, если я правильно понял, что то, что нам не хватает, это объединение между нами.
Да.
А если мы говорили об этой форме работы, о которой он говорит в статье, что нам нужно сделать в этой работе, чтобы мы пришли здесь к объединению?
Молиться, чтобы было объединение между нами, если бы мы объединили бы наши духовные келим, даже вот теми самыми силами отдачи, которые есть у каждого, они очень маленькие. Но если бы мы это все собрали, то мы бы пришли к духовному результату.
Когда вы говорите молиться, это очень большое такое слово с большим смыслом. Если разделить это на каждодневную работу, это значит, что каждый товарищ должен стараться прилагать усилия в преодолении. И, скажем, если у него не получается, это как раз его молитва. Тогда соединяем все эти молитвы вместе на утреннем уроке. Это объединение.
Да, да.
И этого нам не хватает все еще.
Да, этого не хватает.
А почему все еще не хватает?
А потому что мы не очень-то и стараемся, не очень-то стремимся, чтобы наши устремления к Творцу соединились бы вместе, и чтобы мы смогли помогать друг другу и подталкивать друг друга к Творцу.
Это значит, что каждый из нас сейчас совершает эту работу сам, он не думает о других?
Ну, как будто бы так, да.
Спасибо.
А что называется шаббатом? Он пишет, остановился в своей работе. То есть выше остановился в своей работе. Что мы должны сделать? Какое совпадение с нашей стороны? Он остановился, прекратил работу.
Да, а мы вместо него.
Мы вместо него продолжаем его работу?
Да.
И этим мы чувствуем, да, что мы вместе с ним?
Да.
И это называется субботой?
Да.
Другая немножко тема. Сейчас, где-то через полчаса, мы спустимся на трапезу субботнюю. А что для нас, вот, чтобы это соответствовало нам здесь, сегодня, что для нас вот эта вот трапеза, как мы готовим себя к трапезе?
То, что мы можем думать, может даже чувствовать, что мы находимся все вместе на одной трапезе, которая нас всех объединяет. Главное — соединяет.
А это отличается от объединения, то, что мы должны требовать на уроке?
Да, да, потому что это трапеза, которую установил Творец, мы как бы можем прийти к Нему и быть на Его трапезе и объединяться там.
Рав, он говорит, что получается, что вот этот целебный порошок, он заложен в условиях. То есть в том, что он прилагает условия, а усилия в Торе заповеди, чтобы прийти к Лишма, и тогда он сможет уже насладиться трапезой.
Да.
Так вот эти вот усилия принадлежат Творению или Творцу?
Творению. Мы должны прилагать усилия в объединении между нами, для того, чтобы раскрыть Творца, исходя из устремления к объединению, и просить у Него, требовать у Него, чтобы Он позаботился о нас.
А что такое целебный порошок там? Что особенного?
То, что это усилие, при этом усилии мы постигаем этот целебный порошок, то есть та сила, которая соединяет нас и поднимает нас выше нашего эгоизма, и мы становимся отдающими.
А это что-то скрытое, что пока не включаешься в усилие, то это не раскрывается.
Негде нам это раскрыть.
А целебный порошок — это достичь отдающего кли?
Да.
Можно сказать, что место, где он распыляет этот духовный порошок, это десятка?
Да.
Только усилие здесь — это место. И усилие выше знания — это вот путь, способ сделать это.
Да. Между всеми нами.
Здесь написано, что человек должен придумать, создать для себя отдающий килим. Вот Рабаш использует это слово «алямцы», то есть изобрести, придумать. Их вот надо раскрыть, эти килим, они есть?
Да.
Седар. Кен.
Непонятно. Вот то, что касается намерения. Мы говорим, намерение — это то, что должен достичь как результат, скажем, действия. Так вот, намерение — это тоже желание?
Намерение — это намерение. Можно сказать, что у нас пока что это как желание.
Тогда чего мы должны добиться правильным намерением?
Это зависит от намерения, чего ты хочешь достичь, чего ты спрашиваешь меня.
Так это желание? Вот мне не получается понять разницу.
Ты хочешь чего-то достичь.
Ну так это себе же. Я хочу ведь.
Себе или не себе, это ты не сказал, что для себя?
Но что я хочу достичь, чтобы у меня было намерение ради отдачи?
Это ты скажи, чего ты хочешь, чтобы у тебя было. Откуда я знаю? Ты хочешь, чтобы у тебя было намерение ради отдачи. И что тогда?
Я не знаю, потому что я этого хочу. Я не знаю, это отдача.
Так почему ты хочешь? Что тебе будет с этого?
Вначале, когда я пришел на этот путь, видимо, я пришел по эгоистическим причинам. А сейчас у меня есть воздействие окружения, это все время меняется, но пока еще это остается в моем желании, в моих теле. Я не чувствую, что я продвигаюсь к чему-то, что вообще возможно выйти из желания для себя.
Ну так ты надеешься, что это все-таки тебе поможет пробудиться, приподняться.
Кен. Зеу. А,
ну все.
Но.
Из
Беларуси. В каком случае вкус трапезы горький, а в каком сладкий?
Ну, когда желание и намерение творения и Творца, они подобны.
Женщина 5.4. Что имеется в виду, что он говорит, что соблюдает 613 заповедей, советов, прийти к свойству отдачи? Какие есть советы, кроме объединения?
Они все заходят в это действие объединения.
Женщина 5-8. Как человек может уберечь себя, чтобы не зайти в отчаяние и безверие?
С помощью группы.
Пяти 33. Как превратить продолжительное отчаяние в пути к целенаправленному отчаянию, чтобы это привело к усилиям и к молитве?
Это наша работа. Просто остановись уже. Читать это все возвращается с урока к уроку, одно и то же.
Ну вот как бы, вот то, что мы изучаем сейчас, то, что мы сейчас прочитали, это как бы, как будто бы это противоположно тому, что мы читали на предыдущем уроке. Там было все очень четко. Есть путь страданий, путь Торы. А тут путь Торы — это путь страданий. То есть это...
Возможно, что так тебе кажется, да. Это хорошо.
А
как мы соединяем усилия, молитвы, наши намерения? Что нам надо сделать, чтобы они были соединены?
Всех нас?
Ну, как минимум в десятке.
Ну, это с помощью молитвы тоже.
А что соединяет, что складывает их в одну молитву?
Соединение сердец.
Вот прежде чем каждый молится, так вот это объединение, оно сначала собирает, соединяет молитвы. Какая связь между объединением и тем, что у каждого есть личные усилия, личную работу, которую он делает?
У каждого есть хиссарон. Что он хочет с помощью этого хиссарона? Что он хочет достичь с помощью этого хиссарона? Как он может увеличить этот хиссарон? И тогда он использует соединение этих хиссаронов.
Как соединить их? Что надо сделать, чтобы они соединились?
Это Творец делает.
Тогда мы что просим, если у каждого есть, вот как вы сказали, маленькое свое усилие к отдаче, что еще надо, чтобы Творец сделал вот это вот соединение всех усилий,
чтобы проверил себя, есть ли у него еще хиссароны, кроме как хиссарон соединиться.
Соединиться, этого достаточно, но, может быть, этого достаточно, чтобы продвигаться к объединению хиссаронов, чтобы они были общими?
Да, ты как раз этого хочешь.
А это пока еще приходит от каждого человека.
Да. Соедините все эти хиссароны и поднимите их к Творцу.
Что значит собрать это? Вот это вот непонятно.
Чтобы каждый отдавал другому в десятке.
Каждый заботится, чтобы у десятки был вот этот хиссарон, собрать их?
Да. Этот общий хиссарон десятки, он и будет давать Творцу. Влиять на Творца.
Продолжает этот вопрос, как мы можем уточнить, сделать более точным наши усилия?
Уточнить?
Да, где есть ради себя ли это или ради Творца. Сейчас мы не знаем, не чувствуем, хочу ли я сделать что-то ради Творца. Ну, это вот через товарищей, то есть мне нужно давать через них. Но вот этот вот анализ, ради себя ли? Или ради Творца, это ведь он должен сделать.
Я не понимаю. Непонятно тебе, каково намерение в молитве?
Мы хотим, чтобы Творец поменял нам намерение.
Для чего?
А иначе мы останемся ради себя же.
Хорошо, хорошо. Ну и дальше.
Это очень точный анализ, который надо сделать. Это вот просто хирургическое такое действие.
Ну,
как мы приходим к этому действию, к единой молитве, что все мы вместе, чтобы исправил нам намерение. Ну, сделал бы один раз, и все.
Я не могу сказать ему, что делать. То, что происходит, происходит. Но что нужно делать мне? Нужно постоянно пробуждать его с помощью моего хиссарона.
Так в чем же сила группы?
Так соедини свой хиссарон с хиссароном группы, и будет тебе будет более успешно.
Ну как это, я не знаю, ну как это, вот в одно действие?
Поговори со всеми. Почему? Поэтому мы находимся в этом материальном мире, что мы можем материально контактировать друг с другом и прийти к согласию, что мы хотим соединить все наши хиссароны, поднять к Творцу. Это уже внутреннее чувственное действие, а затем и духовное.
Нам надо почувствовать вот это вот состояние, что только Творец, и мы просим вместе, и только Он может произвести это исправление.
Да.
Что касается хиссаронов, каждый человек ведь чувствует хиссарон, потребность. Сейчас, если я чувствую определенную потребность, хиссарон, я должен его проверить, выяснить его и сравнить его с тем хиссароном, то, что я изучаю, то, что должно быть у меня, и тогда я вижу, что вот эту вот дистанцию Творец перекроет.
Да.
В этом работа?
Да.
Да-да.
Он говорит тут, что в будние дни есть работа, когда человек выбирает оттуда вот будние состояния, дословно песок из сердца своего, чтобы прийти к субботе. А есть те, кто занимаются Торой, ну, просто занимаются, а те, кто прилагает усилия, и вот эти усилия — это огромная война, когда он воюет с телом. У нас должна быть разница, различие между будними днями и когда приходит суббота, или есть ощущение, что мы каждый день находимся на войне, и нет особой разницы между будними днями и субботой. С точки зрения учебы,
пока что мы не различаем. Не ощущаем. Пока что нет.
А мы должны сделать так, чтобы разница была.
Не то, что мы должны сделать. Когда мы получим изменения, то мы сможем сказать, что это будня, а это шаббат. Состояние.
А теперь в будние дни, говорит, есть огромные усилия, то есть должно быть состояние огромных усилий, надо воевать с телом. То есть человек должен вести войну со своим телом, а со стороны, на стороне тела там и правота, и логика, и природа его. И в той войне, которую человек должен делать, вести против своего тела, я хотел спросить, а что стоит на другой стороне? Кто, что воюет с его телом?
Он должен вызвать эти силы свыше от Творца.
А с другой стороны, что там? Молитва, чтобы Творец пришел воевать с его телом?
Да.
А как человек разделяет? Вот ну как бы разделяется на две части и говорит, я сейчас выхожу на войну против своего тела.
Попробуй, ты поймешь.
Нет, ну просто на каком-то этапе он уже говорит о себе в третьем лице. Он видит, он боится, он просит. Он как бы это уже не я, это как бы уже вот он, который сейчас противостоит какому-то другому ему, который воюет против себя же.
Да.
Как прийти к такому ощущению, что вот мы, то, что мы делаем на уроке каждый день, что это вот такой вид войны, что...
Это зависит от человека. Есть такие, которые спят, есть такие, которые
бодрствуют, а есть, которые вообще летают в воздухе.
Есть ли какое-то вот такое наполнение? То есть здесь как бы есть два пути. Когда ты проходишь по ним, когда человек получает наполнение или ожидание награды, что вот сейчас работаем, а в конце будет хорошо, завтра порвем максимум, придем к концу исправления. Есть вот такой вот подход наполнения, по сути того, что мы нам каждый день дают возможность вести эту войну. И это есть жизнь. Что человек может идти между своим желанием получать и чем-то, что выше этого.
Да.
Каким путем лучше идти?
Двумя путями.
А как?
Каждый день будет в твоих глазах как новый, как последние дни, и продолжаем так без перерыва в борьбе.
И что в один день произойдет большое изменение?
Не когда-то, а прямо сейчас, сегодня.
Ну.
Он
пишет, что царь выделил особое место во дворце, и там вот должна быть производиться работа. А я с моим товарищем работаю в том самом месте, где Творец выделил для работы. И я получаю толчок такой, помочь товарищу, поддержать его. Мой вопрос. Я прошу Высшего, чтобы дал возможность получить кли, чтобы включить большую заботу о товарище, или же я прошу пример практический, без какого-то вообще включения разума, а просто пример дурачка такого, который делает работу, дает пример товарищу, и отсюда это все и придет к моему товарищу, даже без того, чтобы я участвовал в его получении. Или же я должен заботиться о нем, и через меня товарищ получит силу остаться в том самом месте, где царь, собственно, выделил для работы.
Постепенно, постепенно ты проходишь все эти состояния одно за другим.
Да, но вопрос ведь, вот я когда с товарищем, я получаю вдруг огромную вообще порыв помочь ему, чтобы он оставался только в этом месте и не уходил оттуда, чтобы у него были силы продолжать работу. Что я? На чем я сосредотачиваюсь в своей просьбе к Высшему?
Чтобы помог тебе помочь своему товарищу, насколько это возможно, продвинуться вперед в цели творения. Все, что еще мы должны делать?
Мы должны послушать отчет о Дне Единства на следующей неделе.
Да, это, видимо, от Акоки.
Да, через неделю, как раз мы будем сидеть не здесь, а в нашем зале мероприятий, и все наши экраны заполнятся системой Арвут. Это день единства в честь Пурима. Несем радость в объединении. Это будет происходить 23 марта, прямо на следующей неделе. Итак, расписание, вот как мы сейчас это видим, то, что у нас будет вот так. В 7 утра мы собираемся, там будет буфет, начнет работать уже студии открытые. А в 8 утра начнется групповое время. Группы в Хайфе нас вводят в преддверии урока. 8.30 до 10.30 первый урок с Равом. Тема «Радость единства», 10.30, 11.30 перерыв, 11.30, 12.30 трапеза, группа Кармель и группа Тель-Авив вместе будут нас радовать, в 12.30, 13.30 еще один перерыв, 1:30 до 2 группа Бершевы будет готовить нас в групповое время в качестве подготовки к уроку. Урок с 2 до 4. Тема «Дотронуться, коснуться конца исправления». С 4 до 5 перерыв и с 5 до 6 праздничная трапеза, подарки. Группы Зихрана и Хадера ведут. А мы будем сидеть во время всего Дня Единства в постоянных десятках. На трапезах будем перемешиваться вместе, но можно сидеть и постоянными десятками. Регистрация и платеж. Но израильские кли, те, кто приезжает сюда на трапезы, сюда, должны зарегистрироваться, должны заплатить. Цены поднимутся уже в среду, полночь, а цена подскочит. И еще все, что мы сказали, все детали информации на сайте Бней Барух, convention.cli.one. А Амит расскажет нам о перерывах.
Да, немного хотели рассказать о том, что будет в перерывах. Это будет на крыше. Подъем на крыше мы будем производить через из трапезной нашей, через лестницу. На втором этаже у нас будет также туалеты. На втором этаже будут все наши туалеты, а на крыше будет большая, мы сделаем там тень, будет там буфет, кафе, книги, все то, что нужно нам для перерыва. Там мы увидимся со всеми товарищами, будет хорошая погода, и будет действительно будет соединительные такие перерывы на крыше. Мы ждем всех.
כן. אז טוב, נזכיר שוב, חברים,
אתם מוזמנים. Тогда так, снова напоминаем, мы приглашаем вам на День Единства, кто еще не записался, на следующей неделе, суббота, convention.cli.one. Заходите на сайт и регистрируйтесь. Трансляция сегодня, суббота. Сейчас будет утренняя субботняя трапеза в 11:45. Подготовка к уроку. Из 12 в 12 у нас будет дневной урок. А закончим мы песней.
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו עמו אמן יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל עושה שלום במומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואם הוא אמן. עושה שלום במומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואם יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו.